«Молодежный вектор». Агат Башко. «Увидев вас, мы наполнялись силами и шли дальше». Из беседы с незрячим массажистом из Подмосковья Алексеем Лапшиновым читатель узнает, как можно успешно совмещать хобби и работу.
Родился я в Наро-Фоминске, учился я в школе-интернате номер один для незрячих и слабовидящих в Москве. После школы я отучился на медицинского брата по массажу в Московском медицинском колледже номер 6 и сейчас работаю по специальности в Наро-Фоминском детском реабилитационном центре «Сказка».
Такой нескромный вопрос. Вы тотальник или слабовидящий?
Ну, у меня есть очень небольшое светоощущение. В принципе, тотальник.
А расскажите о своих навыках ориентировки в пространстве.
Для ориентировки я, как и многие незрячие, использую белую трость. Ну и помощь окружающих, ну, если оказываюсь в незнакомом месте, если я не знаю, куда мне добраться. Ну и иногда использую навигационные приложения. В основном использую Google карты. Если мне вот нужно куда-то добраться, я ввожу точку назначения и уже по Google картам иду, и они меня ведут.
Как я понимаю, вы не владелец собаки-проводника?
Нет.
Не хотелось бы завести питомца?
Нет, честно говоря, и мыслей таких никогда не было, потому что... Ну, я, во-первых, понимаю, что если ты заводишь питомца, это дополнительная ответственность. И все-таки собака-поводырь может, конечно, обвести тебя вокруг там лужи, каких-то препятствий, но все равно, даже если ты идешь с собакой-проводником, ты используешь трость. А в незнакомых местах собака тебе не подскажет, как дойти, только может обвести вокруг препятствий. А по сути, я вокруг препятствий и с тростью дойду спокойно. То есть мне кажется, что для меня собака-поводырь — это не целесообразно.
Расскажите, пожалуйста, о своей работе. Как вы справляетесь, например, с отчетностью, про которую очень часто говорят, что медицинские учреждения требуют заполнять вручную журналы прихода, например?
Ну, действительно, соглашусь, что заполнение документации является одной из основных причин, почему мне отказывали в трудоустройстве. Я очень много собеседований проходил, и наряду с вопросами, а как вы будете добираться, а как вы будете работать, меня еще и часто спрашивали, как вы будете заполнять документацию. В электронном виде это не всегда доступно, и далеко не всегда мне давали возможность протестировать в тех или иных учреждениях, как я мог бы заполнять документацию, используя программу экранного доступа. Вот в том месте, где я работаю, этот вопрос решается комбинированно. Там, где нужно писать от руки, мне помогают мои коллеги, а вот итоговый отчет, который я могу заполнить в электронном виде, в таблице, я уже заполняю сам и сдаю на флешке.
То есть, в общем-то, учреждение пошло к вам навстречу и разрешило помощь других специалистов, да, зрячих?
Да, конечно. Тем более, что один из коллег-массажистов, он тоже имеет проблемы по зрению, но он слабовидящий. Другая коллега в свое время тоже в другой организации работала с незрячим специалистом. То есть они как бы знают, с кем имеют дело, поэтому достаточно легко удалось решить этот вопрос.
Я так понимаю, вы живете рядом с Москвой, и у вас достаточно много есть возможностей развивать свою досуговую деятельность. Расскажите, пожалуйста, о своих интересах, увлечениях.
Да, действительно, близость к Москве дает больше возможностей для посещения тех или иных мероприятий. Прежде всего, это дает возможность часто посещать рок-концерты, потому что, если говорить о регионах, не каждая группа в тот или иной город приедет, а в Москве уж все хотят выступить, и все туда стремятся, кто не из Москвы коллективы, ну а те, кто в Москве, ну, понятное дело, часто в Москве выступают. Ну, получается, я уже порядка 5 лет посещаю рок- и метал-концерты, уже примелькался среди рокеров, меня уже узнают, тоже и помощь предлагают, и выражают свое уважение ко мне, да, типа говорят, вот там, несмотря на трудности, там, со зрением ты пришел, молодец. Хотя для меня это норма жизни. Они проецируют люди на себя и, наверное, считают, что сами бы, будучи незрячим, бы не справились. Банально, вот, с процессом прихода на концерт. Это первый момент. Во-вторых, я являюсь массажистом, как я уже говорил, и не могу сказать, что часто, но порою посещаю дополнительные курсы повышения квалификации. И как раз в Москве это все очень доступно и часто проходят именно те курсы, которые меня интересуют. Также моим хобби является игра на аккордеоне. Будучи школьником, я сначала в интернате учился данному искусству, затем уже учился в Нарофоминской музыкальной школе. И хоть я и не пошел дальше по музыке, хотя собирался в музыкальный колледж, но все равно музыка со мной осталась как хобби. Вот она как раз дает возможность периодически где-нибудь выступать.
И где выступаете? Расскажите подробнее, пожалуйста.
Одно из самых частых мест моих выступлений — это, конечно, у себя на работе. Периодически даю там для детей сольные концерты. Также выступаю, когда приглашают, в домах культуры Нарофоминского района. Если какой-то появляется конкурс, который проходит в Москве или в Подмосковье, вот тоже могу выступить и там.
А есть какие-то награды, дипломы?
Да, я в большинстве случаев становился лауреатом 3-й, 2-й, 1-й степени.
Какой из конкурсов больше запомнился вам?
Год назад я участвовал в конкурсе «Полет фантазий». Он проходил в Серпухове. Мне он запомнился тем, что проходил, несмотря на ковидные ограничения, то есть вот в то время, осенью прошлого года, не так-то много мероприятий проходило, а вот тут все-таки решили конкурс организовать.
Только этим запомнился конкурс?
Ну и тем, что я стал лауреатом 1-й степени.
Кроме музыки, я знаю, что вы довольно активно занимаетесь спортом. Расскажите, пожалуйста, о своем спортивном хобби.
Сейчас я спортом занимаюсь не так часто, как хотелось бы, потому что работы бывает много. Я помимо основной работы частных пациентов беру, и иной раз это прям весь день занимает. Когда я учился в школе, я занимался плаванием, даже выходил на всероссийский уровень соревнований, где становился призером. Но в те времена я плавал на короткие дистанции, на спринтерские. То есть максимум, что у меня было по протяженности, это 400 метров кролем. А уже во времена, когда я учился в колледже, я познакомился с Анастасией Плетминцевой, директором фонда «Спорт для жизни». И как раз одним из проектов этого фонда является проект «Марафон в темноте», который является популяризатором любительского спорта среди людей с инвалидностью, но больше упор идет на незрячих спортсменов. И вот я как раз попал в тот момент, в этот проект, когда они искали пловца для участия в триатлоне. Триатлон — это вид спорта, в котором ты участвуешь в трех дисциплинах. Ты сначала плывешь, потом едешь на велосипеде, а затем бежишь. В идеале это должен выполнять один человек, но у нас была такая история, что организовывалась эстафетная команда. И как раз вот они нашли того человека, который будет крутить педали, нашли человека, который будет бежать, а вот пловца им не хватало. И как раз я, можно сказать, запрыгнул в последний вагон уходящего поезда и поехал на вот эти старты, которые проходили в Сочи, в качестве пловца. Отличительной чертой тех соревнований было то, что плавание проходило на открытой воде, то есть прям реально в море. И плавать нужно было с лидером, то есть со зрячим человеком, который тебя ведет. И вот на тот момент я плыл не 400 метров, а 2 километра.
Я представляю, как лидер ведет бегуна, а как лидер ведет пловца.
Для того, чтобы спортсмен и лидер были между собой соединены, используются две петли, сделанные из бельевой резинки. То есть берется резинка, где-то метра полтора, и из нее делаются две петли. Одна, как у нас было, продевается мне на левое бедро, а другая на правое бедро лидера. И получается, лидер от меня находится спереди, чуть слева. И получается, мы стартуем, и он, будучи впереди меня, меня направляет. То есть я плыву за ним, но при этом лидер должен подстраиваться под мой темп, не плыть быстрее меня, но в то же время и стараться не плыть медленнее. И в момент тренировок мы проговаривали и прорабатывали моменты, когда нужно, например, обозначить поворот. Я уже сейчас систему сигналов не помню, которую мы разработали, но, грубо говоря, там постучать по бедру — это значит поворачивать вслед за лидером. Например, один раз по бедру постучал — это поворот, два раза там постучал — это уже остановиться, грубо говоря,
Интересно. И каких успехов вы достигли в этих соревнованиях?
Вообще, на тот момент, в 2015 году, мы были единственной командой, триатлонной, которая состояла из спортсменов с инвалидностью. Это на тот момент уже было невероятным открытием для организаторов этих стартов. И под нас сделали отдельную категорию, пара спортсменов, раздали нам медали за первое место, но оно как бы было и единственным. Но тем самым организаторы нас отметили. По сравнению с другими спортсменами, мы были далеко не последними. Чуть ближе к началу от серединки. Это для первого раза считался вполне достойный результат. И, соответственно, мы своим примером мотивировали других спортсменов, которые даже вот сами потом к нам подходили и признавались в том, что вот мы там уже устали, мы хотели сходить с дистанции даже, но вот увидев вас, мы наполнялись силами и шли дальше. Потом уже с течением времени мы на этих стартах принимали участие еще несколько раз. Я уже в марафоне «В темноте» не принимаю участие, потому что уже закончил колледж, уже устроился на работу. Стало не совсем до того, но из года в год ребята показывают результаты все мощнее и мощнее. И уже несколько команд организуется, состоящих из людей с инвалидностью. Уже подключаются и другие регионы. Так что я, можно сказать, был своего рода первооткрывателем. Я и те ребята, которые были в команде на тот момент.
Чем еще вы занимаетесь? Сейчас, я так понимаю, преимущественно это работа и аккордеон, или все-таки есть еще какие-то хобби, которыми вы успеваете заниматься в рабочем режиме?
Ну, еще, наверное, со школьных времен я стал помогать незрячим, ну и некоторым зрячим даже тоже, в освоении и использовании компьютеров и смартфонов. Когда я учился в классе в 10-м, в 11-м, со мной связывались по скайпу люди из различных городов России и даже стран СНГ, и обращались ко мне за консультациями, я чем мог, тем помогал. Сейчас, конечно, я этим не занимаюсь, но по старой памяти некоторые все равно ко мне еще обращаются.
А в связи с этим я знаю, что вы записываете подкасты по использованию некоторых технических средств.
Да, вот решил себя попробовать и в этом качестве. Не знаю, наверное, кому-то заходит.
Что за обзоры? Чему они посвящены? Где их можно увидеть?
Сейчас на данный момент обзоров мною записано не так много. Во-первых, это такой большой у меня достаточно блок обзоров идет про часы с брайлевским выводом Next Watch. Изначально это был один подкаст, я его года полтора назад записывал, но сейчас я просто решил его разделить на несколько, немножечко переработать и уже выложить не в виде аудиозаписи, а в виде подкастов. Также у меня был записан обзор на колонку Sony SRS XB31B. Этот обзор уже записан, отредактирован, просто пока я его еще не выкладывал, такой анонс сделаю. Будет обзор про самсунговскую клавиатуру Samsung Smart Keyboard Trio 500. И обзор тоже записан, если получится мне его сделать, обработать нормально, там есть некоторые косяки, может и перезаписать придется. Будет обзор еще про Яндекс-станцию Макс. И помимо обзоров на технику, я хочу сделать еще обзоры на тему своих посещений рок-концертов.
Это будет очень интересно и, наверное, даже поучительно.
Да, я думаю, что, понятное дело, не все увлекаются рок-музыкой, но, наверное, может быть, для кого-то это будет стимулом к самостоятельному передвижению в пространстве. Может быть, это просто будет кому-то интересно послушать с целью узнать меня с другой стороны. Как бы материалов у меня очень много. Я вот с лета вынашивал эту идею, записывал концерты, ну, именно фрагменты выступлений различных групп, но какое-то голосовое сопровождение, где я более подробно об этом рассказываю, сейчас вот только начал потихонечку записывать. Так что я думаю, если это пойдет, то буду дальше продолжать такие вещи делать.
Сколько я раз пытался посетить рок-концерты, меня обычно друзья отговаривают словами, что это люди на концертах чаще всего не в адеквате, что они, ну вот стенка на стенку, например, на танцполе двигаются, соответственно, незрячий может быть зажат, и поэтому не рекомендуют.
Ну, здесь я, пожалуй, прокомментирую такой момент, да. Действительно, на концертах бывают люди не совсем в адекватном состоянии, вызвано это неадекватное состояние алкогольным опьянением. Но то, что принято называть слэм, когда люди по кругу бегут, толкаются локтями и так далее, это все происходит не на территории всего зала, а реально в строго определенном месте. Ну, как правило, по центру зала. То есть я как бы в слэм стараюсь не попадать. Я обычно стараюсь ближе к краю становиться. Хотя у меня был опыт участия в слэме, но он такой был не массовый. Там, может быть, было человек 8-10. Вот в этом я как бы еще участвовал. А вот в более массовых как-то, ну, не хочется. Хотя я знаю незрячих ребят, тоже посещающих рок-концерты, которые в массовых слэмах вполне себе участвовали и находили в этом драйв.
Что вас замотивировало писать подкасты по техническим обзорам?
Ну, прежде всего, то, что я неравнодушен к технике и сам люблю послушать обзоры на те или иные девайсы. И я решил себя попробовать в этом направлении, потому что музыка музыкой, но хочется чего-то еще и другого для разнообразия. И вот, кстати, вы спрашивали, где со всем этим можно ознакомиться. У меня есть творческая группа ВКонтакте, называется «Творчество Алексея Лапшинова». И в ней я опубликую как музыку, так и подкасты. Причем вот из музыкальной части есть вещи, которые я записываю в домашних условиях, есть материал, который записан на концертах. Так что тех, кого моя деятельность заинтересовала, приятного просмотра и прослушивания. Надеюсь, вы классно проведете время в моем сообществе.
Чем ваши подкасты отличаются от многих других?
Если говорить об отличии моих подкастов в общем и целом от других, наверное, это все же ориентация на незрячего пользователя, потому что вот в записи обзоров на NextWatch, в записи обзоров на клавиатуру, на колонку, я так или иначе рассказываю какие-то моменты в плане доступности, в плане взаимодействия именно с программой экранного доступа. Понятное дело, что множество других незрячих людей записывают подобные подкасты, но я думаю, что и мои тоже могут быть полезны.
Говоря о том, что вы записываете музыку, да, свою аккордеонную, так и подкасты, следовательно, вы владеете навыками звукорежиссуры. Где вы этому учились и чем пользуетесь?
На самом деле, мои умения, как вы широко достаточно выразились, в звукорежиссуре достаточно скромные. Я считаю. Я этому учился сам. В школьные годы меня мой одноклассник сподвиг на изучение программ, занимающихся редактированием звука, потому что он сам этим занимался, он вот впоследствии пошел учиться на звукорежиссера, и было интересно с ним вот эти вещи все обсуждать. И потихоньку-полегоньку я стал постигать мастерство именно вот в плане обработки звука. Чем пользуюсь? Для записи музыкальных произведений я использую диктофон Olympus LSP-4. Для обработки звуков я использую связку программ Audacity и Goldwave. Ну и при записи подкастов, в зависимости от ситуации, да, либо телефон, в данном случае у меня это Samsung Galaxy S10e, либо, опять же, LSP-4.
Довольно богатый у вас инструментарий для звукорежиссуры, Алексей.
Ну, наверное, есть и богаче. Я знаю людей, которые используют дополнительные звуковые карты, подключают дополнительные микрофоны к компьютеру. Но пока я пользуюсь тем, что озвучу выше, пока мне хватает.